Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, радиослушатели. Вы находитесь на волне радио «Комсомольская правда», а значит, вы сейчас будете слушать и военное ревю на радио «Комсомольская правда». И этот час, как всегда, с вами проведут все те же офицеры в отставке. Один из них Виктор Баранец. Здравия желаю.
А другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола с Тарасиком, дивись. Поехали, Виктор Николаевич.
Я часто думаю, как же интересно жить в России. У нас что ни день, то какой-нибудь праздник. Причем такой иногда экзотичный, что миллионы людей их и не подозревают. Ну вот смотрите, сегодня 27 апреля. Знаете, какой сегодня день? День спецназа МВД. Вот сегодня почарки эти люди примут. Что такое? В 46-м году был создан этот спецназ для особых задач. Для охраны секретных лабораторий, НИИ, центров, которые работали с ядерными материалами, сопровождали специальные эшелоны, охраняли заведения, где разрабатывались какие-то уникальные технологии. Все это вот на плечах спецназа МВД. С праздником вас, мужики, и тех, кто служил, и кто сейчас несет службу. А сейчас Михаил Тимошенко расскажет вам, как там, Миша, уравняют ли плату для тех, кто находится на передке, на линии
боевого? На ленточке, да.
Да, и тех, кто держит границу в Белгородской области. Пожалуйста, Михаил.
Вот интересное дело. Чем больше читаешь то, что пишут в соцсети, или то, что вываливается в новостях в интернете, тем больше удивляешься. Воюем третий год. На Белгородчину лезут с прошлого года ВСУшники. И вот только сейчас генеральный прокурор, видимо, уже приперло настолько, что он дождался, когда ему довелось отчитываться перед федеральным собранием, это засветил. А вот депутаты, понимаешь, наивные какие-то, избирались ведь и от Белгородской области. Не-а, никто не заикался. Начинаем смотреть. Во-первых, строках. На Белгородчине когда появились отряды самообороны? В прошлом году, в сентябре, по-моему, Турчак говорил о том, что на сегодняшний день не урегулирован вопрос предоставление оружия, право доступа, ношения и применения этими отрядами самообороны. Сейчас это, наконец, урегулировано или нет? А если не урегулировано, то и денег им не платят? А если урегулировано, платят ли? Армейские подразделения там есть сейчас? Есть. ПВОшники работают, летчики летают. Пограничники, черт возьми, по-прежнему держат границу. Ну, это теперь у нас погранслужба. Не знаю, красивее это звучит, чем погранвойска или нет, не знаю. Но похоже, что считалось, что красивее. И вообще, помнишь дискуссию о том, как границу-то охранять на Западе? Вот европейским способом, патрулями отдельными, или вот этим самым заскорузлым советским способом, пограничный пес алый, наряд погранцов, впереди бегут молодые, а сзади бегут кто? Старослужащие. Чтобы выборков не было. Все понятно. К чему привело? Привело к тому, что пограничников все равно стянули на границу, но платят им существенно меньше, невзирая на то, что там постоянные боевые действия идут, платят им существенно меньше, чем тем, кто на ленточке. Я уж не говорю, наверное, о тех войсках, которые должны выполнять роль маневренных групп или, вообще говоря, держать какие-то опорники, направления, перекрывать дороги и тому подобное. А летчики, которые там выполняют боевые задачи, им тоже не платят так, как на ленточке, за боевой вылет. И это не все, потому что дальше начало вылезать веселое. А как присваивать статус инвалида боевых действий для лиц, принимавших участие в защите Донбасса с 2014 года? И кают, молчат. А проведение врачебных комиссий после окончания реабилитации, порядок назначения выплат по легким ранениям. Существует ли необходимость устранения этого дисбаланса? Тех, кого привлекли к охране границ, существует. Но, опять же, ни один депутат самостоятельно с этим не полез. Почему-то, хотя избирались и от тех местностей, и, в общем-то, наверное, и от вооруженных сил какие-то пошли. Тем не менее, да? Да. С другой стороны, меня удивляет вот что. Почему же Евсен Краснов не задался вопросом, а когда будет наведен порядок в учете перемещений военнослужащих? Когда оказывается, что служить пошел и числится где-нибудь, ну, в Реутово, а на самом деле он давно воюет. И отвоевавшись, приходит в военкомат и говорит: ребята, а вообще деньги мои где? Ему говорят: так ты же не воевал, сукин сын, никаких отметок нет. Вот с этим порядок элементарный навести можно? Или опять свалимся на Сергея Кужегетовича? Конечно, это и его забота. Но вообще этим озаботиться-то было можно уже и дальше. Какое нахрен воспитание патриотизма, когда у вас тут все время про Иванова и Тимура? А вот про это написать-то почаще, может быть, стоило все-таки? Или это неинтересно газетчикам? Ладно, вести с полей. Очеретина. На сегодняшний день самое активное направление. Новоселовка и Керамик. Вот эти два укрепленных пункта. Ну что там? Обходим справа и слева, с запада и с севера. И похоже, что все-таки прихлопнем мы эту линию. Прихлопнем. И с бердычами вместе бердычи обложили совсем. И судя по тому, будет уходить оттуда ВСУ. Недолго им осталось. Дураков же нет. Красногоровка. Ну, там Керамик. Вот бои за него сейчас. И прорваться нам стараются изо всех сил не дать, потому что если мы там прорвемся, то затрещит весь участок этого фронта. А еще бои идут за водораздел. Ох, там веселуха намечается такая. Не скучно будет пану Сырскому и Зеленскому. Часов яр. Выходим к каналу. Тоже хорошо. Потому что это канал, который питал Донбасс. Купянское направление. Вдруг оживилось все. Прорвали вдоль железной дороги. Уходим по водораздельному хребту. Там тоже явно совершенно Купянск не удержится. А дальше-то у нас открываются перспективы. Вау! Это уже, соответственно, линия, которую называли линией Маннергейма, а не у себя. Ну, скажу, что и дальше бои идут. На других участках тоже. Великая Новоселка, Северск, Лиманское направление, Нанесены тяжелые поражения 4 теплоэлектростанциям на Украине, объектам «Нафтогаза» и двум аэродромам. Двум аэродромам. Это мы, видимо, загодя начинаем готовить почву к приему F-16. Мол, добро пожаловать, щирые господа. Вот так вот. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо, Михаил Владимирович.
Екатеринбург у нас. Здравствуйте. Есть там опасный товарищ, я запомню, Екатеринбург, который здесь очень люто матерился. Мы его сразу вырубали. Внимание, оператор. Екатеринбург, пожалуйста, что у вас?
Здравия желаю, господа. Все, я материться точно не буду. Мне к вам всего лишь один вопрос, если разрешите.
Спасибо, мы гордимся вами. Поехали.
Пожалуйста, подскажите, вот Иран-Израильский конфликт, типа иранцы ответили, говорят израильтяне, что 99,9% ракеты перехвачены. Правда ли это?
Они врут.
Эти говорят...
Они врут. Сразу пожалуйста. Давайте мыло не гнать. Мыльную пятку.
Хорошо.
Это говорят... неправда. Это неправда.
Пожалуйста, еще один вопрос.
Алло. Давайте. Да.
Разрешите?
Да. Да.
Вот они говорят, гиперзвуковой 7 ракет попали в цель. Если да, есть ли заслуга России создания этих ракет? То бишь, они могли от нас что-нибудь перенять, иранцы? Вопрос закончил.
Вот сейчас беру грех на душу и говорю, а почему бы и нет?
И нет.
Да. Да. Если иранцы с нами поделились беспилотниками в очень трудную фазу, то почему мы жадные, что ли? Если у вас есть проблемы, наши дорогие друзья иранцы, мы кое-чем с вами поделимся. Ответ закончен. Поехали дальше. Кто в эфире? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Евгений Ярославль.
Евгений из Ярославля.
Здравия вам желаю, товарищи офицеры. Вот я о мосте о крымском хочу сказать. Вот почему бы на мосту с середины, ну где-то в этой, в секторе, в срединном, не установить через определенное расстояние там конструкции, на которых поместить пулеметы там с расчетом.
Дорогой мой человек, пулеметные расчеты есть на всем протяжении моста.
Все, спасибо, товарищи офицеры, я успокоился.
Только я хотел бы с Михаилом Тимошенко посоветоваться. Миша, а что кроме крупнополимерных пулеметов можно еще поставить вдоль полотна, а?
Ну, конечно, не грешно было бы поставить станции РЭП ближнего радиуса. Угу. Места они много не занимают,
да.
И мощность не жрут. Не худо было бы посмотреть сверху, потому что глубина всем известна вдоль любой секции моста.
Да.
И перекрыть бонами подход хотя бы к опорам. Хотя бы к опорам моста. Потому что попытка атаковать опоры уже была.
Да. Вы что-то... Ну, не будем мы вам рассказывать, что делается. Зачем мы должны информировать террористов о том, что мы сделали? Все. Хорошо, мягко скажу, кое-какие выводы после теракта сделаны. Хорошо? Все.
Здорово, конечно. Ага.
Только учите, баронец вам никогда не скажет, что мост защищен на 100%. Чтобы это раз и навсегда запомнили. Да. Да. Всего доброго вам. Всего доброго. Поехали. Да, давайте.
Товарищи офицеры, вот меня очень раздражает, вот когда говорят, что немцы начали войну. Немцы были каратели и убийцы. А по существу развязали-то войну. Это англичане и французы. Почему? Потому что ведь Германия же была разоружена. А кто им дал вооружиться, как не эти две свинячьи страны?
Америка, хорошо, Америка. Отчасти правы. Отчасти правы. Еще американцы сюда руку с деньгами просовывали.
Да.
Тоже
вот
было такое.
Ага. Ну все, товарищи офицеры, спасибо.
Все, спасибо.
А мы идем к следующему радиослушателю, а он идет к нам. Ну что, Виктор
из Волгограда, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. Два вопроса. Вот на программах на телевизионных иногда обращаются к гражданам ну, Донбасса, там полковник ДНР, подполковник ЛНР. У них что еще, свои армии остались?
Нет, это по старой привычке, дорогой.
Это традиция сохранилась.
Да.
Да. И у них там были такие звания.
Да. У них там бригады были, у них были такие звания. Да.
Ага. Второй вопрос, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Вот недавно в газете «Аргументы и факты» было интервью с генералом Балуевским. И он сказал корреспонденту, что смотрел телевизионную программу, вот это боевые действия, и очень удивился, говорит, что увидел танк Т-55. Угу. Они что, еще существуют?
А чему удивляться-то? Собственно говоря, что такое танк и вообще зачем они появились? Это артиллерийское орудие, снабженное средствами передвижения, могущее вести огонь не только в пределах сектора 30 градусов, без того, чтобы ему не перекатывать станины, а по кругу. Вот появились танки. У Т-55 нормальная нарезная пушка. Он лупит на 16 километров. Какие вопросы могут быть? Чем удивился корреспондент? Тем, что он, сукин сын, не служил срочную службу?
Во-первых, генерал армии, бывший начальник генерального штаба. Да, Балуевский Юрий Николаевич.
Да, это он удивился.
Да, а я удивлен, чем он удивился.
Чем удивлением Балуевского.
Уж всем же понятно, что зачем мы это делаем. Это же не мешает проведению. Наоборот, помогает нам. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, будьте добры. Представьте, Рустем Казань.
Рустем из Казани. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Ага. У меня два вопроса. Один вопрос и одно пожелание. Первый вопрос. У меня в прошлом году товарищ в возрасте 59 лет заключил контракт. Проходил подготовку в Оренбурге. Я так понимаю, на гаубице. Ну, на гаубице стажировался. Не доехав до Украины, где-то в Оренбурге, он умер в госпитале, как назвать, не знаю. Считается ли он военнослужащим? Потому что буквально неделю назад я разговаривал с его дочерью. Спросил, это что-нибудь как-нибудь получила? Она говорит, ничего не получила. Может быть такое?
Не должно быть такого. Потому что если он поехал после подготовки куда-то, это значит, он подписал контракт с вооруженными силами. Это значит, у него было, помимо штатной специальности, назначена должность, войсковая категория. То есть он был военнослужащим с момента подписания контракта.
И у него был, правильно ты говоришь, свой вуз. Ему присвоили. Да, да, да. Уважаемый, мы ответили вам на ваш вопрос. А пожелание какое у вас же было?
Сотрудник нашего предприятия проходил по мобилизации службу на Украине в ноябре 23-го года. Наступил на мину, оторвал стопу. Вы знаете, я должен сказать огромное спасибо Министерству обороны. Это с его слов. Он получил уже третий протез. Он получил все возмещения. Проблему с садиком для детей решили буквально, если не соврать, минут за 15.
А вам вот спасибо, дорогой мой человек. Спасибо за это. Потому что какого только мы дерьма не слышим. По-разному же бывает. Вот видите, да, вот за 15 минут 3 раза решили протез. А есть люди, которые до сих пор пробивают с кровью в горле себе протез. По-разному бывает. А мы какие-то наивные. Мы хотим, чтобы все идеально. Чтобы вот так вот, как ваш товарищ. Передавайте ему большой привет. И вам спасибо за конкретные вопросы. Спасибо.
Я скажу. Вы знаете, вот он сейчас поедет опять в Москву на лечение, да? Мало того, да. Я не знаю, какие службы этим занимаются. Спрашивают, какая вам гостиница нужна? И какой компании вы хотите полететь из Казани в Москву? Я просто поражен, честно говоря. Вот.
Но я еще больше, Миша. Но... Миша, это какая-то сказка, да?
Нет, фамилия этого бойца, нашего сотрудника, Ягудин Айнур.
Да, да. Вот когда у нас есть человеческое отношение, вот с таким бойцам начинаешь...
Это нас сильно удивляет.
Не верить просто начинаешь. Ну, не может быть так быть. Спасибо. Спасибо. Ваш звонок очень приятен. Кто у нас в эфире? Будьте добры, люди. Вадим Петербург.
Вадим из Петербурга.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. У нас во дворе школа, в ней кадетские классы. Рядом с школой постоянно раскладывают наркотики. У меня видеонаблюдение официальное, все зафиксировано. Я подал заявление в прокуратуру.
Мы сейчас, Тимошенко, бросим все, и через полчаса с автоматами, с пулеметами вылетаем к вашей школе.
У вас
вообще в Питере власть есть или нет, дорогой мой человек? Что вы ищете правду в Москве?
Я написал несколько заявлений, и уже преступники, осведомленные об этом, пришли выколоть мне глаза. Говорят, мы его ослепляем, нам заплатили 1,5 миллиона, ослепляем его, выкалываем глаза. Меня караулят каждый день. А прокуратура написала мне, что мое заявление по поводу угроз будет рассмотрено в дальнейшем. Уже прошло 10 дней, я боюсь выходить из дома. Понимаете?
Внимание, внимание. Назовите имя прокурора, который подписал вам это письмо. Давайте. Фамилия, быстро.
По-моему, фамилия Иванова. Давайте я просто номер назову заявление своего, которое я подавал.
Нам не надо номер.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю. Гражданин из Питера, слушайте сюда внимательно. В каждом крупном городе у нас есть своя редакция. Петербургская КП. Покупаете газетку «Комсомольская правда» в ларьке, ищите телефон редакции в питерской, она там рядышком, может, даже с этой школой, где наркоманы шастают, и обращаетесь туда, можно даже приехать и попросить разобраться с этим и написать материал. Все, что я могу, все, что мы с Михаилом можем в данном случае. Всего доброго, сообщите нам о результате. Поехали дальше. В результате Сергей Курск.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я слушал недавно программу Захара Прилепина «Уроки истории». И он там такое делает объяснение, что создал Украину не Владимир Ильич Ленин, как утверждает Владимир Владимирович Путин, а создал Украину новую Борис Николаевич Ельцин. Так ваша точка зрения, как вы считаете?
А когда украинская появилась, при Ленине или СССР, или при Ельцине? Можно встречный вопрос? Да, давайте побеседуем. Не торопитесь, никуда не бегите. Пожалуйста.
Ну,
отвечаю кратко. Захар Прилепин сморозил глупость. Все, что я могу вам сказать.
Или ему это было удобно, чтобы сказать о том, какая Украина появилась. Вот та, которая на сегодняшний день есть. А ну, вообще Украина как таковая появилась даже, ну, в общем, да, при товарище Владимире Ильиче. А до этого была Малороссия, губернии.
И еще, уважаемые, что касается Ельцина. Вот Кравчук, когда распадался Советский Союз, написал, если бы, когда нам Ельцин передавал Крым, если бы он хотя бы заикнулся, что я не напишу договор, я бы, конечно, был вынужден отдать Крым. Вот это есть документальное доказательство, уважаемые.
Да.
Вот это правда. Я когда писал книгу про Крым и рылся в архивах, а потом и подоспело как раз признание Кравчука. Это был большущий прокол Ельцина. Но, видно, торопился к соленому огурчику со стаканом. Ну, спасибо вам. Спасибо.
А вообще-то один товарищ, который очень любит бывать у Норкина, знаете, такой в синих очках, как слепой, здоровенный мужик, заявил, что украинцы, как нация, появились в результате... Преобразования и корни лежат в Запорожской сечи. Во ядрёна вошь. А состав Запорожской сечи господину соседу известен, нет? Что там половина была славян, вторая часть – турки, итальянцы, немцы, англичане. И это все, весь этот салат превратился в украинцев.
Ой, есть вот и такие, уважаемые радиослушатели, вопросы. Ну, кто к нам дозвонился еще? Татьяна из Ставрополя.
Здравствуйте.
Без длинных прелюдий сразу вопрос. Пожалуйста.
Хорошо. Как вы вот относитесь к таким вот двум версиям о предательстве Тухачевского? Первая версия – это его конфликты с Ворошиловым и Семеном Буденным. Тухачевский в начале войны предложил новую концепцию заменить, значит, кавалерию, в котором были очень большие мастера, два вышеназванных военачальника, на механизированные или моторизированные корпуса.
В начале вот какой войны предложил Тухачевский?
Великой Отечественной войны.
Ты ну! А Тухачевский часом был не расстрелян года за два до этого?
Ну, я не говорю, что прямо когда нашла до этого, до расстрела, до того, как он был
объявлен
шпионом. И второе, ну, может, извините, я не так выразилась. И второе, главное, что вы поняли. И второе, значит, это якобы Вальтер Шелленберг, неужели тот самый, который 17 мгновений весны выпустил после Великой Отечественной войны свои мемуары, где он сказал, что бы дискредитировать в глазах военного командования Красной Армии Тухачевского, которого считали очень талантливым военачальником, который многое мог бы изменить в ходе предстоящей войны, и подбросили просто компромат, какие-то документы, которые его, в них содержались сведения о его связи.
Такая вот версия есть о том, что подбросили эти документы, якобы заговор осуществляется с учетом чехов, а нити плетут англичане.
А вот что, понятно. А этот Шелленберг действительно мог это, ну, такое написать? Он остался живой?
А почему бы и нет?
Особенно после войны.
Да.
Ну, это после войны, да, мемуары.
Да, когда надо было еще больше раздрая внести в порядок, политический, военный порядок Советского Союза.
Ну, а вот... На ваш взгляд, все-таки Тухачевский предатель или просто его вот...
Уважаемый, но если на него писали доносы, на Тухачевского, который где-то там в бане с офицерами, он же принадлежал к богатенькому роду, говорит, какого-то хрена у нас революция отобрала у наших там вот хозяйства крупные и так далее. Ну, может быть, сказал одна. Этого было достаточно, чтобы на стол Сталину лег донос. Вот и все.
Ну, вот, это же опять насчет того, что у него конфликты были с Ворошиловым и Буденным. Ну, что я вам скажу? Он был фантазер, мало ориентирующийся в возможностях техники. Вот ему казалось, что вот сейчас что-нибудь такое предложить, чтобы засветилось, вот, допустим, пушки Гробовского, да? Не казнозарядные, а реактивные динамо-ружья, так называемые. Было. Ну и что? Вон они сегодня стоят, сапоги. СПГ-9. Ну так он сделан... Понятно. Вроде как принцип тот же, оно совершенно иной. А танки-то какие? Он пытался впендюрить. В основном уговаривал и заставлял промышленность сделать танки семейства ПТ. А то, что этот БТ горел как свечка, как-то он не задумывался. Понимаете?
Уважаемые, возле каждой такой крупной личности зачастую очень много мути. Хорошо, что вы читаете разные источники.
Да.
Где-то...
Спасибо большое. А можно второй вопрос?
Ого!
Наш это был человека первый? Уж доносы, чтоб писал кто-то из разведки, тем более немецкой, я не слышала. Он сам на себя написал и наговорил очень много. Я говорю об иноагенте Галкине, Максиме Галкине. Правда ли,
о,
что...
Он... От Тухачевского, Миша, какому Монблану нашей военной истории, вдруг мы к этому карлику...
А все возглавляет весь заговор, весь заговор против нынешней демократии.
Какие личности этого Галкина,
Господи, да что, что вас интересует? Задайте вопрос, пожалуйста. Что вас интересует о Галкине?
Правда ли, что уже второй раз он подает апелляцию вот к тому,
да,
что его признали?
Да, это правда. Да, 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 да.
Все,
да.
Все, вот это вопрос
все,
второй.
Это действительно, да. Да.
А центром заговора, который должен привести к обрушению Российской Федерации, является Алла Борисовна Пугачева.
Ух ты!
Да, 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 да.
Вот так подружкам, вот так подружкам и скажите, у вас будет ой, масса оснований для беседы.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Опять, Миша, не могу вспомнить прекрасный анекдот про Галкина, когда у одного одесского еврея спросили, почему Галкин в армии не служит. Слышал, да? Я тебе рассказывал.
Нет.
Потому что он получил отсрочку по уходу за бабушкой.
А, за бабушкой, да, да.
Да, продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Сергей Нижний
Сергей
Новгород.
Сергей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Добрый вечер. Подскажите, вот у нас новых 4 субъекта – Запорожской, Херсонской области, Донецкой, Луганской Народной Республики. Вот, но, к сожалению, они не полностью еще под контролем.
Да, да, вы правы, вы правы, вы правы, да, вы правы.
В связи с этим у меня вопрос. А вот на тех территориях, где пока контроля полного нет, пенсионерам, бюджетникам, кто выплачивает
Украина. 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 Вот тут у меня недавно спросили, сколько субъектов Российской Федерации. Ну, у меня в голове застряло 84, а их еще прибавилось 5. Вы же не забывайте про Крым. Про Крым. Донецк, Луган, Запорожье, Херсон и Крым 5. Значит, 89. Сколько у нас осталось времени?
А с пенсионерами мы полностью разобраться еще не смогли на всех новых территориях. Это тоже вопрос подвисает в воздухе, о чем генпрокурор говорил.
Да, со своими причем. Так, ну что, перерыв, коротенький перерыв.
Перерыв.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю. С вами, как всегда, не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем очередных звонков в этой заключительной четвертой части. Я хочу вам напомнить, что завтра мы выходим в 8 утра. Запомнили? А то все в чате спрашивают. В 8 утра мы выходим. И в последующие дни следите. В 8 утра. Итак, кто к нам дозвонился?
Вплоть до 1 мая.
Да. Кто у нас? Николай Тамбов.
Николай из Тамбова. Здравствуйте.
Отключаем, отключаем, отключаем. Человек... Или нас не слышит, или, может, в таком состоянии находится. Катенька, давайте другого.
Нормальное Тамбов... состояние. Рабочая неделя кончается.
Да, да. Евгений у нас в эфире, да. У нас в эфире Тамбовский волк. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте вопрос.
Алексей Михайлович Тишайший отменил указ о смертной... Издал указ о смертной казни. Отменил. А его сын, Петр, еще не бывший еще императором, казнил Стрельцов. Вот когда в это время, прошло всего 45 лет, а кто, когда это случилось?
Отмен. Что значит не был императором, а смертную казнь можно вводить только будущим императором?
Царем. Он был царем еще, а он стал после...
А что, непонятно? А что царь – это самая высшая власть, которая была в стране до того, как изменили название титула, почтение титула?
Да.
Ну ладно, мы не будем спорить. Короче говоря, вот,
еще бы он
когда
спорил.
Вот это произошло. Вот.
А Иван так, Грозный кем отмена. Был, так, который рубил головы направо-налево, аж 3000 штук?
Да?
Да? Он императором был? Нет, был царем.
Вот хорошо с такими людьми общаться на самообслуживании, да? Он что-нибудь мелит?
Вот, вопрос второй, можно? Да, я слушаю.
Давайте вопрос, если он серьезный, поехали.
Второй вопрос. Меня интересует, значит, техническая характеристика нашего тяжелого Иосиф Сталин 3, или там последующие тоже такие тяжелые, а с нынешними, в сравнении с нынешними танками.
Наши значительно лучше, точка.
А?
А технические характеристики, поскольку вы нас способны видеть именно в интернете, вы легко обнаружите, забив в поисковик ИС-3.
Ну ладно, я с товарищами. А у меня все равно вопрос. Ведь это
Третий
одержал победу, не выстрелив ни одним выстрелом. Ой, не произведя ни одного выстрела. Когда его увидели на параде в сентябре 1945 года.
А ИС-3 на войну не успел. 157 раз всем говорили.
Вот я говорю.
Все, дорогой мой, закончили эти разговоры. Мы понимаем ваш просто атомный интерес к военной тематике, но у нас есть лимит. Спасибо. Готовьтесь на завтра. 8 утра ждем с нетерпением. Кто у нас в эфире?
Ой, я что-то не понял. Так слышишь, что
тут много вопросов задаете уже. Уже 4, по-моему. Кто?
Человек не хочет интересоваться в интернете, понимаешь? Да. Вот должны быть.
Кто у нас в эфире, Катенька? Ну, давайте Георгия тогда, если это Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Георгий.
Слава России! Здравствуйте, товарищи полковники. Украина – враг России, а у врагов надо учиться. Согласны со мной?
Да, у врагов иногда тоже надо учиться. Согласен. Враг иногда очень хороший учитель. Поняли меня? Все, да, ответил почему? На ваш вопрос. Ваш был первый вопрос. Давайте второй.
Мой первый вопрос. Почему?
Правда ли, что...
Это второй вопрос у вас.
Да. Мы успеем, мы умеем считать до двух, даже до трех. Второй вопрос задавайте, пожалуйста.
Второй вопрос. Почему не взять приветствие «Слава России, героям слава»? Оно жестче, чем наше благожелательное, добродушное «Здрав желам».
Что за грамм желам?
Здравия желаем. А почему мы вместо него не пользуемся украинским вариантом, перелицованным в русский? Поем.
Это энергетика, она жестче. Сейчас в воздухе пахнет грозой.
Да вы что говорите? Боже мой, я только от вас вот только сейчас в 16:49.
Тучи над городом стали. В воздухе грозой.
Да, мы рассмотрим ваше предложение, потому что там надо будет вносить поправки в уставы. А мы идем дальше. Кто
и ввести, пожалуйста, вместо отзыва «есть». Фу ты, Господи. Вместо отзыва просто одного «есть».
Да.
И ответ на него «хрясь».
Да.
О, жестче.
А как энергетично звучит, а? Просто энергетика так высоковольтная прет. Кто у нас в эфире, Катенька? Будьте добры. Екатерина Петербург.
Петербурга.
Да, алло, здравствуйте, товарищи полковники. Как-то в какой-то передаче Виктору Баранцу вам задавали вопрос по поводу этих ракет, которые переводят железнодорожным транспортом, допустим, поставляет это самое из Румынии и Польши. Вы сказали, что там есть наши подпольные организации, которые, как бы сказать, очень успешно, допустим, подрывают либо железнодорожные
пути. Не всегда. Есть успехи, да.
Да я просто другой вопрос. Не выдаете ли вы наши секреты? Ведь
не выдаю. Тоже, не выдаю, так потому что есть такой товарищ Лебедев, Лебедев, который руководит этим всем подпольем в масштабе Украины, он представляется и рассказывает народу, что они сожгли, что они завалили. Я следую только за ним. Тащите меня в суд, я легко отбываюсь.
А разве карательные службы ВСО не будут их преследовать, выявлять, ловить?
А вы попробуйте
и так далее,
их поймать. Вы их сначала поймайте, хорошо? А потом мы будем с вами говорить. Я не указываю вам ни район дислокации, ни состав, ни фамилии, ничего. Знаю только, могу только одного знать, что Лебедева позывной лохматый. Вот и все. Об этом знает вся российская армия.
Ну, надо предположить тогда, что это в основном мужчины занимаются этим, а они, как правило, вылавливают...
А кто это вам сказал? Да у нас есть девушки лучшие подпольщицы. Они украинцев затягивают в койку и в штабы проникают. Что, они такую информацию нам... Извините, мы еще узнаем, ни одно орден получит девушка нашего из подполья. Все. Ну,
вот это что же, девушки с недостаточной социальной
ответственностью. Да. Они это себе наматывают на уши, карательные службы будут как-то их выявлять.
Да, пусть они день и ночь ищут, пусть они их поймают сначала, да. Потому что слишком много. Ну, если, вот я вам сейчас скажу, ладно. Сегодня на Украине действует около 30 наших подпольных отрядов. Ну, что я здесь вам сказал? Украинцы разве этого не знают? Они знают, что много отрядов. А где они дислоцируются? Они не знают. И, может, никогда не узнают. Все,
ну,
второй
вопрос. Они же понимают, что они хотят взрывать.
А разве мы не понимаем, что вся Россия кишит украинскими диверсантами? Вы это понимаете или нет? Вы это понимаете?
Да.
Но почему же украинцы тупые, что ли? Не понимают, что у нас там работают тоже спецслужбы,
они
подпольщики.
Они не тупые. Дальше, из этого следует следует второй вопрос. Когда они перевозят эти ракеты железнодорожным транспортом, вы говорите, что там есть как бы вагоны с гражданским населением.
И были такие комбинации. Да, были такие комбинации, да.
Поэтому нам сложно уничтожать этот железнодорожный транспорт. Они
грудные дети, беременные женщины в этом
Что вы тогда нам скажете?
Да. Что вы скажете?
Я же вам не про это хочу сказать. Я вам хочу сказать, допустим, как в кино. Вот, можно же подорвать, допустим, переднюю часть железнодорожного транспорта и последнюю железнодорожного транспорта.
А если эшелон завалится после первого, вы сложную задачу ставите.
Нет,
для этого не комбинируют, чтобы наши ракеты не попадали. Все. Дорогая моя человек, мы просто вилами по воде водим. Мы вам все уже сказали. Все.
Я не поняла вас немножко.
А что вы не поняли?
Что не понимать-то?
Ну, смотрите, если подорвать впереди железнодорожные пути и сзади железнодорожные пути, вагон встанет, поезд встанет. Естественно, народ на время этого...
Скажите, эшелон хотя бы частью вагона под откос не пойдет?
Почему?
А если подорвать как раз вот под тепловозом или электровозом?
Нет. Да.
Куда поедет вся эта цепочка вагонов?
Подорвать таким образом, чтобы вагон, то есть поезд встал, он же будет впереди.
Извините, это уже теория дилетанта.
Мадам, это вам так хочется. Это называется под соусом с трюфелями.
Спасибо. Спасибо, мы идем дальше. Все, что нужно, мы сказали. Кто у нас в эфире? Ни черта не понял.
Дмитрий Реутова.
В честь дня спецназа МВД не подскажете ли вы координаты, долготу и широту того острова в Тихом океане, где сидит мировое правительство?
Нет, не подскажем.
Ну ладно, у нас уже лодки надуты.
Они сидят на острове Пасхи.
Мы готовы выплыть. Все, до свидания.
Давай.
Спасибо.
Только не утопитесь. Кто у нас в эфире? Уже время идет к концу. Кто у нас в эфире? Катенька. Москва у нас в эфире. Здравствуйте. Игорь. Алло.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, полковники. Вопрос такой у меня будет. Существует ли какой-то норматив для обучения лиц, которых забрали из тюрьмы, освободили условно досрочно и послали на передовую. Причем эти люди некоторые автомат в руках не видели, в армии не служили. Вот. Ну и присягу, соответственно, не принимали. Какой-то норматив по обучению, сколько их по времени должны обучать? Вот какой вопрос.
Пригожинцев учили 3 недели.
Да.
Обращение с автоматом. Сам Пригожин это рассказывал. Да.
Все. Пригожин, а наши Министерство обороны забираются, они сколько обучают?
Чего-чего?
В учебке 4-5 месяцев, уважаемые.
Да?
4-5 месяцев.
И то не всем заходит.
Ну, понятно. У меня другая немножко информация, я понял вас.
Ну, а говорите, да. Какая информация? А какая автомат информация? Выдает какая? Прямо в тюремной какая? Камере, да? У вас информация, правильно, ну, да?
Смотрите, из тюремной камеры человека забрали, допустим, да? Привезли...
У вас другая информация, рассказывайте, пожалуйста.
Я вам объясняю. Значит, забрали человека с тюрьмы, условно-досрочно, ну, как сейчас забирают, да? Вот, значит, привезли в часть, в Луганск, где-то куда-то туда, я не буду сейчас уточнять, не знаю сам. Вот. Принял присягу, одели, обули. По-моему, на второй или на третий день они уже полетели на задание. Там их ранили, половину побили.
Не надо.
Вот такая информация.
Сначала их держат в тылу, чтобы они порох понюхали. Почувствовали, как надо... бросаться ну, на понял, землю во время обстрела. Да, 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 да.
Да,
но не в первый же день. Не в первый же день.
Я не буду с вами спорить, не буду спорить.
Я с вами не буду.
А еще бы спорить начинал. А понюхать-то они должны новое место обитания.
Ну, они понятно, даже не будут знать, в какую сторону стрелять, если их не обучить, уважаемые.
Нет, кстати, ну обучают
в тылу и стрельбы. Уважаемые, вводим вилами по воде. Мы ответили конкретно на ваши вопросы.
Нет,
у нас, Катенька, есть время еще принять человека?
Нет, или нет? Минута.
А? Алло? Минутка. Ну что, Михаил, давай еще раз.
Прощаемся до завтра. Увидимся и услышимся завтра в 8 часов утра.
8 утра. И послезавтра... Да коли мы
после,
там будем...
послезавтра тоже.
До какого? До 30-го.
До 1 мая включительно.
До 1-го. Да, да. И 1 мая мы тоже работаем. Вот видите, какие мы труженьки. Мы работаем для вас. А вам всего хорошего. И в эти дни отдыха. Субботу сегодня у нас рабочая. Завтра будет уже настоящий отдых. Военное ревю. Военное ревю в лице Тимошенко и Баранца расстается с вами. И надеется, что вы завтра утром начнете нас бомбить своими
конкретными... С новыми силами, со свежей головой.
Да, да. Пожалуйста, ради Бога, не ложитесь у ковра. Пусть туда ложится жена, потому что вам надо будет легче потом спрыгивать с кровати и бежать к приемнику, где будем мы с нетерпением вас ждать, ну и в меру своих познаний отвечать на ваши вопросы. Всего доброго!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.